«Да, босс, и вот еще что. Когда приедешь, не рассчитывай увидеть там шлюху. Его мамаша всего лишь играет роль, если ты понимаешь, о чем я. Может, весь фокус в голосе, но видом она способна напугать и слепого». Босх поблагодарил за предупреждение и повесил трубку. Он двинулся в сторону долины, по 101-й трассе, затем по 405-й к северу до 118-й, а по ней на запад. Он съехал с шоссе в Чатсворте и повел машину к скалистым обрывам в дальнем конце долины. Здесь находился жилой комплекс кондоминиум, на котором, он знал, было когда-то киношное ранчо. Одно из мест, где прятались Чарли Мэнсон с компанией. Считалось, что части тела одного из членов той команды так и не отыскались и были зарыты где-то в окрестностях. Когда Босх добрался туда, уже начали спускаться сумерки. Люди заканчивали работу и стекались по домам. Редкая сеть дорог здешней жилой застройки была забита машинами. Множество закрывающихся дверей. Множество телефонных звонков матери Шарки. Босх опоздал.
«У меня нет времени опять разговаривать с полицией», сказала Вероника Нис, открыв ему дверь и посмотрев на его значок. «Не успею я забрать его домой, как он опять за дверь. Я не знаю, куда он уходит». «Это вы мне ответьте, это ваша работа. Меня ждут три телефонных звонка, один междугородный. Мне некогда».
Ей было под 50. Она была жирная и обрюзгшая. Она явно носила парик, и глаза раскрывались на разную ширину. От нее исходил запах грязных носков, характерный для человека, подсевшего на таблетки. Ее телефонным клиентам сильно повезло с фантазией, коль скоро одного только голоса им было достаточно, чтобы домыслить лицо и фигуру. «Миссис Нис, я ищу вашего сына не по поводу каких-то правонарушений. Мне нужно поговорить с ним как со свидетелем. Ему может угрожать опасность».
«Чушь! Я эту песню уже слышала!»
Она захлопнула дверь у него перед носом. Через несколько секунд Босх услышал, как она разговаривает по телефону, и решил, что она говорит с французским акцентом, хотя был не вполне уверен. Гарри смог разобрать только несколько фраз, но даже это немногое заставило его покраснеть. Он подумал о Шарке и понял, что тот, в сущности, не был беглецом из дому, поскольку здесь не было дома. Босх сошел с порога и пошел назад к машине. На сегодня хватит. Однако он выбивался из графика, время работало против него. К этому времени Льюис и Кларк, вероятно, уже подготовили материалы для его отстранения. Уже к утру он будет приговорен протирать штаны в четырех стенах в службе внутренних расследований. Детектив вернулся в свой участок и расписался за уход. Все уже разошлись по домам, и для него не было оставлено никаких сообщений, даже от адвоката. По пути домой Гарри остановился возле Лаки и купил 4 бутылки пива, пару штук из Мексики, одно светлое из Англии, под названием «Олд Ник» и одно «Хенрис». Он рассчитывал найти сообщение от Льюиса и Кларка по возвращении домой на своем автоответчике. Он не ошибся, но сообщение было не таким, какого он ожидал.
«Я знаю, что ты там, так что слушай», — произнес голос, в котором Босх узнал Кларка. «Они там могут изменить свое решение, но не могут изменить наше. До скорой встречи».
Других сообщений не было. Он прокрутил сообщение Кларка трижды. Что-то у них не сложилось, видимо, их отозвали. Подействовала ли та эвакуция угроза в адрес ФБР привлечь внимание СМИ? Даже сейчас, когда Босх мысленно задавал себе этот вопрос, то сомневался, что ответ утвердительный. Он сел в свое сторожевое кресло и начал пить купленное пиво. Сначала мексиканское, одновременно просматривая альбом с засунутыми, как попало, фотографиями, которые забыл убрать. Когда в воскресенье вечером он его открыл, то вместе с ним открыл темную страницу своей памяти. Теперь он чувствовал себя завороженным ею. И еще чувствовал, как время размывает, делает расплывчатой таившуюся там угрозу, точь-в-точь, как изображение на фотографиях. Через некоторое время после того, как совсем стемнело, зазвонил телефон, и Гарри снял трубку раньше, чем успел включиться автоответчик.
«Ну что ж», — послышался в трубке голос лейтенанта Харви Паунза. «ФБР считают, что они, возможно, были слишком риски. Они пересмотрели свою позицию и хотят, чтобы вы вернулись к расследованию. Вам надлежит содействовать им в расследовании во всех отношениях, какие они сочтут нужными. Это распоряжение администрации из Паркер-центра».
Голос Паунза выдавал его изумление от подобного кульбита.
«А что насчет СВР?» – спросил Босх. «На вас не заведено никакого дела. Как я уже сказал, ФБР дает задний ход, также и СВР. Пока что».
«Значит, я возвращаюсь к работе?»
«Да, вы возвращаетесь. Это был не мой выбор. Чтобы вы знали, я-то как раз уговаривал их выбросить эту затею из своих тупых голов, но они проигнорировали мое мнение. За версту видно, что дело нечисто, но, наверное, ему еще предстоит дождаться своего часа. А пока вы на положении прикомандированного, вам надлежит работать с ними вплоть до дальнейших распоряжений».
«А как быть с Эдгаром?»
«Не беспокойтесь об Эдгаре, он уже не ваша забота».
«Паунс, вы ведете себя так, будто сделали мне большое одолжение, пустив в секцию убийств, когда меня вышибли из Паркер-центра».
«Это я сделал вам одолжение, старина. Так что если вы ждете от меня извинений, то не дождетесь». «Босх, ничего я от вас не жду. Вы сами себе напакостили, но проблема в том, что вы можете по ходу дела здорово напакостить мне. Будь моя воля, вас бы и близко не подпускали к этому делу. Вы бы у меня сидели и проверяли ломбардные списки».
«Но воля не ваша, верно?»
Босх положил трубку прежде, чем Паунс успел ответить. Он все еще задумчиво стоял рядом, забыв отпустить руку, когда телефон зазвонил снова.
«Ну что еще?»
«Тяжелый денек выдался?»
— спросил голос Эленор Уиш.
«Я думал, это кто-то другой». «Что ж, наверное, вы уже слышали».
«Да, слышал».
«Вы будете работать в паре со мной».
«Как вам удалось отогнать собак?»
«Очень просто. Мы не хотим, чтобы детали расследования просочились в прессу».
«Здесь что-то еще?» Она не ответила, но и не повесила трубку. Наконец он нашелся, что сказать.
«Что я завтра должен сделать?» «Встретиться со мной утром. Тогда и обсудим».
Босх повесил трубку. Он стал думать о ней и о том, что не понимает, что происходит. Ему это не нравилось, но теперь он уже не мог отойти в сторону. Он пошел в кухню и достал из холодильника бутылку Old Nick. Льюис стоял в открытой телефонной будке, используя свою широкую спину для того, чтобы отгородиться от уличного шума.
«Завтра утром он приступает к работе вместе с ФБР. То есть с бюро», — говорил в трубку Льюис. «Какие будут распоряжения?»
Ирвинг ответил не сразу. Льюис так и видел его перед собой, точно вживую, с неистово сжатыми челюстями.
«Рожа, как у моряка Папая», — подумал Льюис и прыснул.
В это время из машины к нему подошел Кларк.
«Ты чего смеешься?» — зашептал он. «Что он сказал?»
Льюис движением бровей поспешно отогнал напарника, изобразив на лице «Не отвлекай меня».
«Кто там?» — спросил Ирвинг. «Это Кларк, сэр. Ему не терпится узнать, какое будет задание».
«Лейтенант Паунс говорил с объектом?»
«Да, сэр»,
— ответил Льюис, думая, не записывает ли Ирвинг их разговор на пленку.
«Лейтенант сказал, что... объекту поручается работать совместно с с бюро. Они объединяют оба уголовных дела в одно – убийство и банковское ограбление. Он будет работать в паре со специальным агентом Уиш».
«А как же его афера?» – спросил Ирвинг, хотя никакого ответа не ожидал. Да его подчиненный не мог дать такого ответа. На линии на некоторое время воцарилась тишина. Льюис был достаточно подкован, чтобы не нарушать течение мыслей Ирвинга. Он увидел, что Кларк снова приближается к кабинке, и махнул ему, велев отойти, да еще покачал головой, словно непослушному ребенку. Телефонная будка находилась в начале улицы Вудроу-Вильсон-Драйв, рядом с бульваром Баром, в месте его пересечения с Голливудской автострадой. С автострады доносился звук, похожий на рокот грома, и потоком машин в будку задувало теплый воздух.